свободы в клубе «Квартира 44. Памятники и память». За нашим столом Наталья Дарсавелидзе, культуролог. Ее особенный интерес относится к мемориалам. Лев Гудков, доктор философских наук, руководитель аналитического Левада-центра. Борис Дубин, переводчик, культуролог, социолог, зав. Отделом социальных и политических исследований Левада-центра. Рустам Рахматуллин, обозреватель «Известий», автор множества публикаций об архитектуре. Наталья Иванова, критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя». И ожидаем архитектора Александра Можаева. Памятники, которым поклоняются, которые оскверняют, возлагают цветы, их переносят, у них проводят военные парады, их забывают, их обливают краской, они становятся поводом для дискуссий. Тут вспоминается и бронзовый солдат в Эстонии, и скандал в Одессе, где был демонтирован памятник героям восстания на броненосце Потемкина, заменен памятником Екатерины II. То есть памятники все еще заставляют нас волноваться. Я вас прошу вспомнить какой-то самый выдающийся памятник, который вы видели. Борис Владимирович Дубин, пожалуйста.
Самый поразительный памятник я видел в городе Филадельфии. Это была скрепка, увеличенная в 150 раз. Это было любимое место встречи всех в Филадельфии. Себе встречу назначают около скрепки. На мой взгляд, это лучший памятник, который может быть. Это пересечение всех маршрутов, всех людей в городе, которые хотят встретиться. И только этим он и обозначен. Это место встречи. Все.
И он ничего не символизирует.
Абсолютно. Это Клаус Ольденбург, знаменитый скульптор. У него есть еще поломанная пуговица, например. Это место пересечения наших маршрутов. Это место, где мы вместе. Это мой памятник.
Наталья Иванова, пожалуйста.
Ну, я продолжу коллекцию, видимо, американских впечатлений, потому что самый потрясающий памятник из тех, которые я видела, это памятник маленькому фараончику в Мидлбери на кладбище. Этого фараончика вывез один потрясающий совершенно, видимо, господин из Египта, купил эту мумию, вывез, а после его смерти с мумией что-то стало происходить. Мумию захоронили на этом кладбище и поставили памятник этому фараончику.
Наталья Иванова, Лев Гудков.
Знаете, я на скорую руку начал перебирать все свои впечатления. Ну, их несколько было, но, пожалуй, самые сильные впечатления – это в Ятвашеме, в Иерусалиме. Это памятник погибшим в лагерях детям. Совершенно потрясающая вещь, он не телесный. Он представляет собой такое углубление, вот сужающийся ход в пещеру, где гаснет свет, и дальше вы оказываетесь постепенно в таком пространстве, видимо, с зеркальными полами и стенами, и вы теряете чувство собственной телесности. Масса таких огоньков, как бы светильник, таких, как души умерших, и вы теряете чувство собственного тела и как бы оказываетесь вот в этом вневременном. За гранью смерти начинается такая пронзительная тихая музыка. И что с вами делается, тут очень трудно описать. И только потом вы выходите в свет, и где появляются, собственно, вот, ну, лица детей погибших. Это. Но вот сам момент перехода мучительного такого стеснения в таком как бы туннеле, а потом в неком мраке, он производит совершенно ошеломляющее впечатление. Я вот ничего не могу сопоставить по силе с этим.
Лев Гудков. А Наталья Дарсавелидзе, пожалуйста.
Мне запомнился очень монумент, но он такой, это близкий пример. Это московский мемориал жертвам репрессий возле ЦДХ. Все, наверное, его видели, но по силе какого-то воздействия и вот потому, как долго не отпускал, наверное, такой для меня это очень важный пример. Плюс он важен также тем, что показывает, как памятники вот вождям, эти свергнутые кумиры, они продолжают жить своей жизнью, да, но участвуя уже в каком-то другом поле смыслов, в каком-то помещенном другой контекст, вот этими окруженными жертвами, фигурками, сделанными из дерева, из природных камней. И как-то все это очень такое сильное впечатление тоже оказывает.
Спасибо, Наташа Дарсавелидзе. И Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Я не могу выбрать между дореволюционными монументами. В Москве, Петербурге, Киеве, Севастополе. Я люблю их почти все за какую-то невероятную глубину, которой современные монументы, как правило, лишены. Но прозвучит банально. Минин и Пожарский, Пирогов, Первопечатник, Гоголь сидящий, Старый Достоевский.
Спасибо Рустаму Рахматуллину.
Свой любимый из московских памятников. Это очень банально, но это памятник Пушкину на Страстном. Это совершенно невозможно избежать,
сидящий.
потому что сидящий Гоголь и стоящий Пушкин – это памятники, которые организуют не только городское пространство, они организуют всю нашу культуру.
Наталья Иванова, Лев Гудков.
По нашим опросам вы не упомянули только один из памятников, который ценят москвичи больше всего. Это Юрий Долгорукий. Пушкин самый главный, дальше это Юрий Долгорукий, третий это Гоголь, Именин и Пожарский, кстати говоря. И дальше практически все исчезает. Но вот этот вот круг, вы почти все назвали. Видимо, не так много.
Спасибо.
Ну, есть, конечно, самый знаменитый памятник, который потом сильно поучаствовал в нашей литературе. Это, конечно, «Медный всадник».
Наталья Иванова, специалист легко может различить памятник классицизма и памятник модерна. Кажется, что памятники – это такие языки или смыслы, или знаки, которым с нами говорит. Вот мне бы хотелось понять, что время, культура, человеческая душа или человеческая глупость? Пожалуйста, Борис Владимирович Дубин.
Я, пожалуй, не теоретически, а скорее на собственном опыте. Для меня важен памятник как встреча с тем, чего на самом деле здесь нет, не изображено, как отсылка к тому, чего здесь нет. Другой самый замечательный памятник, который я знаю, но его уже описал Лев Рубинштейн, это памятник на том месте, где сжигались книги в 1933 году в Берлине. Это вот место размеров, даже руки развести негде, это окошко в земле, и когда мы находимся рядом с ним, мы не можем стать больше 4 человек. Мне очень важен размер памятника. Если вокруг памятника могут стоять тысячи, я к этому памятнику, скорее всего, не пойду. Зато я пойду к памятнику, около которого могут стоять 4. И второе – интонация памятника. Почему я начал со скрепки? Мне важна эта интонация. Не а вот это. Давай улыбнемся, давай встретимся.
Но памятник, который вы описываете, Борис Владимирович, он, скорее, все-таки не улыбку вызывает. Это памятник возле библиотеки в Берлине, если я правильно помню.
Да,
такое углубление.
Да,
углубление в земле и белый призрак библиотеки внутри. То есть сожженные книги, которые превратились в призраки. Да. Наталья Борисовна Иванова.
Для меня памятник – это прежде всего концентрация. Концентрация пространства, которое сходится в этой точке каким-то образом, если мы имеем в виду архитектурную целостность, скажем, площади. И концентрация времени, которая в этом памятнике запечатлена. Причем времени не только изображенного, в кавычках, в этом памятнике, но и времени изображающего. То есть если мы сравним, например, 2 памятника Гоголю, которые есть в Москве, мы сразу это увидим. Но для меня в памятнике еще важно, в этом смысле он для меня параллелен со стихотворением. Очень важно то, что его можно так же, как стихотворение, и нужно его перечитывать, если это настоящий памятник. И то, что он, культурологически говоря, развивается вместе с нами, вместе с обществом. И восприятие этого памятника каждым поколением, скажем, или каждым веком, оно другое.
Наталья Борисовна Иванова, Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Ну, еще важно, способен ли памятник оказаться гением места, то есть лицом места, олицетворением места. Не только точкой в пространственной сборке, но простой и вместе с тем сложный пример. Красная площадь начиналась как площадь Пожар, то есть противопожарная дистанция. И памятник Пожарскому на площади Пожар не может быть случайной постановкой, но это отдельная тема. Да? В лучших случаях эти монументы оказываются гениями места. Ну, как, например, Первопечатник на Никольской, как улица Просвещения, как улица Печатного двора Славяно-Греко-Латинской Академии. Вот такой фаустовский человек, стоящий в квартале Никольской улицы, это гений места. И еще для меня важна глубина монумента, да, вот способность выражать второй смысл за первым, обладать тайным именем, то есть быть, например, изваянным по иконным изображениям или по, скажем, антично-аллегорическим, или способность вступать в диалог, например, между Первопечатником и Гоголем сидящим есть диалог о благодатности книги, потому что один делает книгу, а второй сжигает ее и смотрит в печь. И это монументы 9-го года, изваянные учителем и учеником. Способность вступить в диалог или обнаружить второе имя, ну, например, старый Достоевский – это фигура деисусного чина иконостаса, и мы можем попытаться понять, каково тайное имя этой фигуры. А Минин и Пожарский явно изваяны по знамени Пожарского, по композиции «Иисус Новин перед архистратигом Михаилом, обнажившим меч. Изуй сапоги ног своих и преклони колено, ибо место, на котором ты стоишь, свято», – говорит архангел с мечом, – «это знамя Пожарского». Следовательно, мы видим одновременно Минина и Пожарского и Иисуса Новина перед архистратигом Михаилом. Вот глубина этих смыслов мне очень важна. А если еще и один смысл погружается в другой, как матрешка, как в случае с тем же Мининым и Пожарским, когда главная тема Красной площади – отношение земной и небесной власти, знаменитое шествие на Асляти, когда царь вел в поводу лошадь, на которой сидел патриарх, живой иконой Христа. И вдруг мы видим, что монумент Минина и Пожарского, если мы берем его с его тайными именами, это рассуждение на ту же тему об отношении земной и небесной власти, то есть только на уровне архистратигов, вождей воинств земного и небесного, архангела Михаила, Иисуса Навина. И вот когда монумент с его тайными именами попадает еще в местную фабулу, в мистические обстоятельства места, он в полном смысле становится гением места.
Спасибо Рустаму Рахматуллину. «Свободы» в клубе «Квартира 44. Памятники и память». Наталья Дерсвелидзе, пожалуйста.
Для меня интересно представляется тот монумент, который, с одной стороны, действительно является знаком, да, который мы читаем, памятник, и мы узнаем, с одной стороны, что-то новое об истории, но, с другой стороны, важно, чтобы памятник мог аккумулировать знания, наши собственные знания об истории и добавлять вот некий нюанс вот в нашу собственную память. Я вспоминаю монумент Либескинда, тоже в Берлине, который имеет такую очень свободную символическую форму, ни о чем не рассказывает буквально, да, это не текст, но сталкиваясь с этим монументом, зритель переживает по-новому события, да, это Холокост. Важна вот эта интерсубъективность, да, какая-то вот включенность в контекст истории. Вот это качество, мне кажется, важным.
Спасибо, Наташа Дерсвелидзе. Наталья Иванова хотела выступить.
Я хотела добавить, что для русской культуры, которая литература центрична, памятники играют совершенно особую роль. Памятник в русской литературе есть сюжетообразующее начало. Я вот упомянула уже о «Медном всаднике», но от «Медного всадника» до монументальной пропаганды Владимира Войновича расстояние, которое пройдено русской литературой, и в котором эти памятники так или иначе себя ведут, или являются героями этой литературы. Причем можно взять не только известные памятники, вот как памятник Сталину, скажем, у Войновича, который в конце концов падает и убивает ту женщину, которая так его холила, лелеяла и даже перенесла в свой собственный дом. Но памятники, если мы вспомним стихи Пушкина, они просто вот статуи, которые начинают так или иначе действовать, причем античные статуи, любые статуи. Это необыкновенно важно для нашей культуры, вот это вот перетекание неподвижного в подвижное, в скульптуры, в слово, монумента, в поступок, в сюжет. И это говорит о том, что памятник, может быть, для нашей культуры – это вот нечто, определяющее и сегодня состояние нашего духа, может быть.
Спасибо, Наталья Иванова. Лев Гудков, пожалуйста.
Мне только немножко хотелось бы чуть-чуть снизиться на землю. Все-таки памятники стоят на земле, на почве. И задать такой присутствующим вполне понятный вопрос. Сами памятники не растут, как грибы из земли. Их кто-то делает, соответственно, кто-то нам адресует этот месседж, этот вопрос, обращение. В зависимости от этого мы прочитываем их тем или иным образом, актуализируем в своей памяти какие-то слои, систему ассоциаций, круг ассоциаций, глубину. Глубина это может быть разная. Мне кажется, чрезвычайно важно, кто говорит с нами, кто выступает от имени истории вообще. Ну и, соответственно, готов ли я, или хочу ли я, и интересно ли мне слышать этот месседж, обращенный ко мне. Если идешь по бульвару и видишь цилиндрические, прошу прощения, фалообразные державные изображения маршалов и воинских начальников, таких почти стереотипных, то мне понятно, что власть хочет сказать, и мне не очень интересно это. Другое дело, совершенно неожиданно, и упоминавшийся здесь Гоголь во дворе, это совершенно другой круг, другой пласт значения, другой воздух вокруг этого. И он пробуждает совершенно другие чувства, человеческие. То есть я хочу сказать, что и сам размер, и материал памятника, он вводит круг значений, и значения, с которыми тебе говорит автор памятника или заказчик памятника, и, соответственно, прочитываемый. Понятно, что если гранит и бронза, то это претензия на вечность, а если это еще гигантского размера, то понятно, что это может быть только власть, не община, не город, не какая-то часть жителей его, а именно держава разговаривает с тобой и призывает помнить то, что она хочет помнить, в отличие от памятников, которые, ну, находятся если помните, гараж Николе, они, вообще говоря, низёхонькие такие, они не на подиуме почти что, они вровень с тобой и в человеческий размер. Мне кажется, когда мы говорим о памятниках, я все время вспоминаю одну фразу из Герцена, кажется, из Блумного Думы, что греки никогда не путали величественные с огромным. Для них величественность и мощь, сила духа, она была связана с формой, а не с размером, в отличие от египетских этих самых сфинксов и прочих. И то, что у нас рождаются такие гиганты бронзовые, как на Поклонной горе, ну или Достоевский около Ленинки, он 6 размеров человеческих, то понятно, что вам хотят навязать. И у меня это вызывает некоторое отторжение. Я бы предпочел бы более локальный, более человеческий размер.
Это Лев Гуков выступил. Вот интересно то, что в самом начале программы вы привели два примера государственного заказа, связанного с исторической памятью. Но это примеры, во-первых, не российские, и, во-вторых, они выполнены вот в том человекообразном размере, о котором вы только что сказали. Это памятник, о котором вы рассказывали, памятник детям жертвам Холокоста, и памятник в Берлине, связанный с эпизодом сожжения книг в библиотеке. В общем, у этих памятников очень человеческий размер, несмотря на то, что их идеология очень большая, огромная история стоит за каждым из этих памятников. К нам присоединился Александр Можаев. Наталья Иванова, пожалуйста.
Ну, вот я продолжаю свой упор на свой литературоцентризм. Хочу сказать, напомнить о том, что в самое последнее время произошло разрушение или попытка разрушения, уничтожения двух памятников великим деятелям литературы, замечательным поэтам. Пастернаку на кладбище, когда памятник подожгли. Этот изумительный бело-известковый памятник, по-моему, Сара Лебедева, автор этого памятника, подожгли с разных сторон какие-то страшные пластиковые бутылки. В общем, он весь закопченный, он может разрушаться, потому что это все произошло на грани зимы, когда была оттепель, и, в общем, там впиталась какая-то грязь и вода, и неизвестно что, и потом это все замерзло, и памятник надо восстанавливать. И второе, это то, что замечательную бронзовую голову Варлама Шаламова, работы Федота Сучкова, тоже покойного скульптора, ее на Новоконцевском кладбище утащили, видимо, и сдали, как я понимаю, для цветных металлов. Но то же самое произошло с любимым памятником москвича Александру Сергеевичу Пушкину, когда там отпилили вот эти вот бронзовые цепи и украшения, и венки лавровые. И вот долго будет он любезен тем народу еще. Вот тот самый народ все это отпилил зимой, пользуясь тем, что сугробами было все закрыто, тоже куда-то там отнес. И вот сегодня я услышала о том, что в Праге на кладбище, где есть захоронение, в том числе очень актуальная тема, и советских солдат, освобождавших Прагу, то же самое было сделано с бронзовыми барельефами на этом кладбище. Впрочем, как добавил корреспондент, не только на этом кладбище, но и на других пражских кладбищах поступили с цветными металлами точно так же. Вот. И вот это вот мне представляется очень таким тоже выражающим сегодняшнее наше мироощущение.
Спасибо, Наталья Иванова. Давайте мы спросим у Александра Можаева. Саша, у вас есть какой-то памятник в Москве или, наоборот, где-нибудь совершенно в другой стране, который вам очень чем-то запомнился?
В Москве мне, пожалуй, больше всего нравится тот, который считается самым плохим из московских памятников, Воровский. Видели же, да, Воровского?
А расскажите, как-то почему?
Да потому что как-то хочется за него заступиться, так его затюкали, да, он на самом деле, конечно, не кудышненький, наверное, но даже если к этому как к курьезу относиться, все-таки великая вещь, достопримечательная. Это же вот раннее советское творчество, такое еще романтическое, неуклюжее, сразу где-то там после плана монументальной пропаганды, такая, в общем-то, самоделка. В общем-то, наивное искусство. Он изображен в момент, когда у него уже успели выстрелить, но он еще не словил пулю, он обернулся как бы на это самое. У него такая изворотливая поза. А на постаменте идут барельефы каменные по углам. И тоже один другого краша. такие рабочие, значит, красноармейцы, какие-то там эти крестьяне стоят в таких странных позах. Я долго ходил, приглядывался, кого же не напоминают, а потом понял, что просто экспонаты из Пушкинского музея. Один там вот этот вот, который на коне, другой мыслитель, ну, и так далее. Да? То есть человек просто ходил с блокнотиком и срисовывал там, значит, как-то этого. А иду недели две назад, с него поободрали всю эту облицовку снизу. Стоит лысый такой, завернутый в тряпочку. Вот поди, знаю, вернут они, не вернут, сейчас же ничего неизвестно. Он, понимаете, вот настолько вещь нелепая, что она вот становится прекрасной, особенно в городе. Потому что, ну, он мне даже как гораздо более радует, на самом-то деле, чем тот же Пушкин, потому что Пушкин, этот памятник, да, он велико прекрасен, про него книжки написаны, и с ним вроде как все ясно. А это вот такая вот диковинка, вот так вот приведешь туда кого-нибудь, ух ты, он там что-то спрятался так в углу, неожиданно выглядывает. По-моему, здорово.
Ну вот Александр Можаев продолжил разговор уже и о языке, которым с нами памятники говорят. Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Воровский – это житийное клеймо. Да? Можно разделить монументы на средники и житийные клейма, если пользоваться терминологией иконописной. Да? Очень сложно изображать житийные клейма. Есть минута, которая не должна длиться. Человек, в которого стреляют... Да, это сложная история, как тот же Минин, который указывает на Кремль захваченный, когда Кремль уже давно освобожден, да? Поэтому всякая оппозиция берет этот памятник себе на знамя, имея в виду сказать, что Кремль опять захвачен. Но ведь это житийное клеймо. Пушкин – это средник, он спокойный. Я к тому, что скульптор должен понимать, что он делает, когда он делает это. Да, например, там, памятник революции 5-го года на площади 5-го года оказывается памятником казаку и революцию подавляющему с плетью, да, на коне, именно потому, что это житийное клеймо. А вот, скажем, в простенках церкви Филиппа Митрополита перед спорткомплексом Олимпийский есть рельефная, то есть двухмерная сцена удушения митрополита Филиппа Малюты Скуратовым подушкой. На плоскости это замечательно, но в объеме это невозможно. Следовательно, надо понимать, когда ты делаешь то, что делать невозможно в объеме. Да? А Воровский, он на грани. Это интересно, человек, которого стреляют. Вот казак на улице 5-го года уже невозможен. И можно всякие монументы расставить в эти два ряда и посмотреть, насколько сознательно или бессознательно автор попадает в средник или в клеймо, и можно ли это делать или нельзя.
Спасибо Рустаму Рахматуллину. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Памятники и память». Сегодня мы говорим о них с культурологом и эссеистом Рустамом Рахматуллиным, с Александром Можаевым, архитектором-реставратором, автором колонок краеведа в журнале «Большой город» и редактором сайта архнадзор.ру, с Натальей Дерсавелидзе, культурологом, чей род научного интереса – мемориалы. За нашим столом Наталья Борисовна Иванова, критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя», Лев Дмитриевич Гудков, доктор философских наук, руководитель аналитического Левада-центра, и Борис Владимирович Дубин, переводчик, социолог, заведующий отделом социальных и политических исследований Левада-центра. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, новости коротко. НАТО, США и ряд стран Европы выразили разочарование решением России приостановить участие в договоре о контроле за обычными вооружениями в Европе. Указ о моратории на договор подписал в субботу президент России Владимир Путин. Инспекторы МАГАТЭ сегодня проводят проверку атомного реактора в северокорейском ядерном центре в Йонбоне. Ранее Пхеньян уведомил Вашингтон, что реактор остановлен. КНДР согласилась свернуть свою ядерную программу в обмен на увеличение экономической помощи. В Новосибирской области 3 человека погибли и несколько были ранены, когда рейсовый автобус столкнулся с пассажирским поездом. В Москве на станции метро «Парк культуры» в субботу вечером двое мужчин избили милиционера, отобрали у него пистолет 2 обоймами и скрылись. Позже один из нападавших был задержан, у него изъят пропавший пистолет. Из Эстонии выслан еще один активист российского молодежного движения «Наши». Под Парижем продолжаются переговоры по урегулированию политического кризиса в Ливане. В них участвуют представители ливанских властей и всех враждующих группировок и общин. На севере Ливана продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатхаль-Ислам». На юге и западе Японии 2 человека погибли, более 30 тысяч эвакуированы в результате сильного урагана. Ураган движется в сторону Токио. Во Франции второй раз из тюрьмы сбежал опасный преступник Паскаль Пайе. Как и при первом побеге в 2001 году, он использовал вертолет. Появилась видеозапись, на которой лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен благословляет мусульман на мученическую смерть. Установить ее подлинность невозможно. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Свободы в клубе «Квартира 44». Памятники и память. За нашим столом Наталья Дарсавелидзе, культуролог. Ее особенный интерес относится к мемориалам. Лев Гудков, доктор философских наук, руководитель аналитического Левада-центра. Борис Дубин, переводчик, культуролог, социолог, зав. Отделом социальных и политических исследований Левада-центра. Рустам Рахматуллин, культуролог и эссеист, обозреватель «Известий», автор множества публикаций об архитектуре. Наталья Иванова, критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя». И Александр Можаев, архитектор-реставратор, автор колонки «Краеведа» в журнале «Большой город», ныне редактор сайта «Архнадзор.ру». Но я думаю, имеет смысл продолжить разговор о том языке, которым с нами разговаривают памятники, и понять, кто же на самом деле с нами говорит. Тут уже прозвучали версии, что это власть. Я все-таки думаю, что это общество в более широком смысле слова. Иногда, я уверена в этом, с нами говорит человеческая глупость. Наталья Иванова.
Мне кажется, насколько я это знаю, в России не было традиции скульптурных изображений. Вот когда я приехала в Пермь, я специально туда ездила, когда еще училась в университете на втором курсе, специально посмотреть пермскую деревянную скульптуру. Это произвело у меня грандиозное впечатление, потому что это совсем не то, что это там, скажем, ожившее клеймо иконописное или оживший иконописный сюжет. Это объемное, совершенно другое, иное, но очень странное, необычное и очень национальное изображение. Я знаю, откуда появилась в Перми эта деревянная скульптура. Там один из епископов польских был выслан туда, в Пермь. Оттуда это все и повелось. И в России не было никогда никаких памятников. Вот этого Христа в темнице ставили в Литве, на дороге. Ставили в Польше, это такая католическая традиция. В России ничего этого не было. Значит, когда это все возникло? Это возникло, вы меня поправите, если не так, но, в общем, в Петровскую эпоху первая идея, которая потом была очень сильно развита и реализована. И, конечно же, заказчиками, скажем, вот этой монументальной пропаганды, она была изначально, монументальная пропаганда в России, была, конечно же, власть. И вот эта надпись «Петру Первому, Екатерина Вторая» – это такой очень сильный месседж, понятный. Ну, не Павлу же ей было ставить памятник, скажем так. И вот мы видим, что не только установка памятников, но и вся борьба вокруг установки, снятия или реанимации этих памятников, она вся связана с изменениями общественного строя, очень сильных тенденций в государстве и в обществе, властных каких-то полномочий. Что было сделано, я была этому свидетелем, что было сделано 21 августа, сняли памятник. И, собственно говоря, это было обозначение конца одной страны и начала, собственно говоря, совершенно другой, новой России, нового государства. Я-то считаю, что этот день можно и нужно назначить памятным днем, как день освобождения России. Кто заказчик? Это очень важно. И то, что памятник на самом деле располагается между властью и человеком, между заказчиком и зрителем, и воспринимающим, это, конечно, есть, опять же, в одной из моих любимых поэм нашего дорогого Александра Сергеевича, кстати, на которую ссылались потом все остальные поэты, потому что Пастернак, когда написал Спектовского, говорил, ну, я создал своего медного памятника, такой серенький он у него получился. Когда, скажем, Шаламов пишет о том, что тела лежали нетленными, в той самой страшной мерзлоте, и когда пришел по ленд-лизу трактор, который там снимает часть почвы, то вот эти вот тела все лежали забальзамированные. И недаром Пастернак, который написал стихотворение «Душа», потом писал «Тела, их бальзамируя». Собственно говоря, забальзамированное тело в Древнем Египте, это был начало каких-то первых памятников. А у нас вот памятник всему этому кошмару, который я пыталась живописать в жизни нашей страны, на самом деле идентичного памятника этому нет. Не только сняли памятник Феликсу, и об этом постоянно говорят, что как бы его хорошо было бы вернуть на место. Что на самом деле мы все понимаем, если вернули гимн, то могут вернуть и памятник. Я тут абсолютно солидарна с Андреем Донатовичем Синявским. Расхождения с властью были эстетические, а власть начинает себя по-новому идентифицировать тоже эстетически. Начиная с памятников, начиная с гимнов, потому что гимн – это тоже памятник своего рода. И когда я вижу кругом зацеретеленную Москву, я прекрасно понимаю, что вот заказ на это существует, и что это заказ власти, а не просто потому, что вдруг художник Церетели стал так всем необыкновенно интересен.
Наталья Иванова и Наталья Дерсовелидзе, словом.
Продолжая разговор о том, кто же стоит за памятниками, я хотела там, может быть, несколько слов рассказать там о комиссии по монументально-декоративному искусству. Она с 97 года существует при Мосгордуме и призвана утверждать список памятников для установки. Сам по себе интересен механизм, как эти решения принимают, потому что члены комиссии, они не выдвигают собственных идей, они работают с теми заявками, которые присылают граждане Москвы. И интересно, что они работают тоже с темами монументов, то есть чему должен быть посвящен тот или иной памятник. Они работают не с готовыми проектами, которые имеют какую-то эстетическую сторону, а, грубо говоря, они подписывают список лиц, подлежащих увековечению. А есть протоколы, где они требуют свергнуть те памятники, которые не были ими утверждены. Часто в эту категорию таких несанкционированных памятников попадают достаточно безобидные. Барон Мюнхгаузен, например, который поставлен возле станции метро «Молодежная». Мюнхгаузен, который сам себя вытаскивает за волосы из болота и сопровождается девизом там, «никогда не сдаваться», понятно, что он, в общем-то, идеологически безопасен, наверное.
Наташа, это открытые сведения?
Их можно найти на сайте Мосгордумы, на официальном сайте. Большинство памятников посвящено военной тематике. Конечно, подавляющее большинство – это Великая Отечественная война. Также я прошла по местам вот этих памятников, посмотрела не только на такой безликий список, но на сами фигуры возведенные. Это стилистически бедные памятники, которые повторяют советские каноны. Но на втором месте после военных памятников – это памятники деятелям культуры, в основном деятели Серебряного века, и Бунин, Рахманинов и так далее, Мандельштам. Среди памятников, которые утверждает комиссия, нет, собственно, памятником событию, как правило. Обычно это памятник какому-то человеку конкретному. То есть история, она тоже представляется в виде набора биографий.
Спасибо, Наталья Дерсовелидзе. Борис Дубин, пожалуйста.
Интересно посмотреть на памятник вот с какой стороны. Он ведь, в общем, граница между одним пространством и другим. Это же граница между тем и этим миром. Это изображение переходящих из одного мира в другой. Интересно, в каком виде разные общества, на разных стадиях своего существования, в разных образах представляет вот этот переход границ. Если вы помните этот знаменитый надгробный памятник одному из военачальников, он отвечал за телефонную связь. Он стоит с телефонной трубкой. С кем он разговаривает? Он оттуда к нам идет? Или он по-прежнему связан вот с теми наверху, кому он докладал по этой телефонной трубке? Он никак не может перейти в тот мир. Он, оказывается, слишком связан с теми структурами, с которыми он разговаривал по телефону. Как может быть памятник событию? Вот Роттердамский памятник Цаткина, уничтоженному городу, где пустоты говорят больше, чем то, что нам показано. Здесь тот мир входит в саму структуру изображения. И этим втягивает нас в изображенное. Для меня как бы вот есть такие два типа памятников. Памятники, которые мне предстоят и меня отталкивают, и памятники, которые меня вбирают. Вроде вот этого берлинского окна в земле, потому что ты стоишь, ты не можешь не наклониться, и ты не можешь не войти туда мысленно, или тот памятник, о котором Лев Дмитриевич говорил, или то, что сделал Дани Караван в память о самоубийстве Вальтера Бенемина в Портбу. Структура ровно такая же. Ты входишь в сужающееся пространство, в конце которого проход, который может быть только для одного человека. И вот когда ты через него проходишь, перед тобой огромная каталонская долина, внизу река, и это другой мир. Вот это памятник, который тебя вбирает, подводит к другому миру и переносит в него. Такую штуку не может заказать власть, не может заказать государство. За этим стоит другое. За этим стоит понимание человеческой жизни, отдельной, понимание ее хрупкости, понимание того, что мы уходим и не знаем куда, и что мы можем побывать там мысленно, и для нас это будет иметь огромное значение, если мы сумеем там побывать, пока мы еще живы. Согласитесь, это совсем другое представление о мире, о человеке, о том, что значимо, что незначимо, кто ставит памятник, кому, для кого, кто за него отвечает и что вкладывает в свое послание.
Спасибо Борису Дубину. Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
С другой стороны этого разговора, кто мы в памятнике? Предусмотрены ли мы памятником? Очень часто мы не предусмотрены памятником. Мы ему никто, и он нам никто. В современных демократических вариантах мы говорили о том, что монументы демократизируются, опускаются на уровень земли, но, как правило, если мы включены в памятник, то мы включены в него таким образом, чтобы смогли сфотографироваться с персонажем, чтобы мы могли войти в машину Никулина, сесть на лавку с Пушкиным, а то он еще нам цветок поднесет, в лодку Шолохова, которую в последний момент все-таки приподняли немножко, а, вероятно, это предполагалось. Это такой простой и поверхностный способ включения смотрящего в памятник. Современные авторы редко пользуются более тонкими способами. Ну, скажем, памятник первозодчим Петербурга Шемякинский на Самсоневском кладбище, где похоронены Растрелли и другие, а могил нет. Вы можете сесть на стул, а за столом Растрелли. Там есть стул, стол и предметы труда архитектора, и перед вами окно с крестовиной. Вы можете оказаться Растрелли. Это работа художника традиционного и глубокого. А смотрите, как раньше взаимодействовали памятники с нами. Если мы встречаемся глазами с Гоголем, мы оказываемся горящей рукописью. Встретиться глазами с первопечатником мы не можем. Увидеть, что на листе, мы тоже не можем. Но мы можем увидеть отражение листа на наборной доске. А это значит, что мы смотрим туда, куда он смотрел минуту назад. Ведь он смотрел, выверял набор. Теперь он смотрит на оттиск, а мы еще на доску. Типографирование длится. Кто мы? Мы типографы в предыдущую минуту. А вот мы смотрим на памятник Пирогову с черепом. И прежде чем мы понимаем, кто это размышляет над черепом, оказывается, что скульптор предусмотрел нас, размышляющими над черепом. Монумент Достоевского старый, тот самый, деисусный. Если мы встречаемся с ним взглядом, мы оказываемся в том положении, в котором в деисусе находится престол славы. Мы в центре деисуса. Это чрезвычайно ответственная ситуация и очень сложная для трехмерного изваяния. Как сейчас работают с такими вещами? Изваяли трехмерную троицу, ветхозаветную Рублевскую, в Ярославле на Стрелке. Что делают ярославцы и приезжие с нею? Они бросают монеты в жертвенную чашу. Надо же предвидеть эти вещи. То есть вот сейчас человек и памятник взаимодействуют примитивно. В традиции они взаимодействовали глубоко, серьезно и разнообразно.
Спасибо Рустаму Рахматуллину. «Свобода в клубе. Квартира 44. Памятники и память». Наталья Дерсовелидзе, пожалуйста.
Мне тоже кажется очень интересная идея, вот это взаимодействие зрителя с памятником. Но мы привыкли под памятником видеть совершенно конкретную фигуру, и мы называем это памятником. Но сейчас, когда у нас есть множество медийных интересных средств, почему бы не включить в памятник какие-то звуковые прочие эффекты, и это будет продолжать оставаться памятником, да, если мы будем считать памятником момент, вот, место встречи человека с историей, совпадение какого-то личного переживания прошлого с пространством. Может быть, вот такие памятники тоже будут появляться.
Спасибо, Наташа, это очень интересно. Только я боюсь, что пока у людей в голове будет то, что находилось в голове у авторов памятника Шолохова, упомянутого, мы получим такие мультимедиа, что Петр Первый нам покажется просто розочкой на торте новогоднем. Вот все некрасивые памятники, которых очень много в современном мире появилось, вот в мире конца 90-х и начала 2000-х годов, вот мне кажется, они от того, что люди потеряли какую-то непрерывность истории. Ну, вот раньше были советские люди, пускай не очень были памятники красивые, зато ты смотришь на него и понимаешь, вот этот памятник 70-х годов, и ты понимаешь, что он хочет тебе сказать. А сейчас я смотрю на того же Шолохова или даже на Высоцкого, довольно известный памятник, на памятника Куджаве или на памятник Пушкину и Наталье, который просто народ дразнит. Вот это вот как-то удивительно. Лев Гудков.
Мне кажется, что вы потеряны идеи памятника вообще. Он изображает желание изобразить что-то. И, в общем, довольно пустой. Потому что, вообще говоря, идея памятника довольно сложна. Она указывает на смысл смерти. Ну и тем самым на смысл жизни в отнесении к чему-то, что выше смерти и выше жизни. На высочайшей ценности, которая придает осмысленность, законченность нашей жизни. И в этом смысле любой старый памятник, он включен в контекст значений, придающий смысл человеческой жизни. Ну вот Марк Аврелий, знаменитая конная статуя, да, в Риме. Понятно, что это такой мудрец, император, стоик, ясен круг, потому что, вообще говоря, памятник не существует же в пустоте, он существует в семантическом контексте окружения. Это некоторый, если хотите, символический театр, в котором памятник лишь один из персонажей, мы вычитываем это из контекста. У нас, ну, во-первых, понятно, что в спальном районе что можно поставить, кроме некоторой безделушки, там нет контекста. Муравейник бетонный, он обесмысливает все. Поставить его кинотав или фигуру какого-нибудь железнодорожного генерала, это все вне контекста. Уплощение вот наших памятников, тот же памятник Шолохову или Есенину, мимо которого сейчас я шел с Пушкинской. Там самое интересное, между прочим, не Есенин поднятый на какую-то такую генеральскую высоту, а маленький жеребенок Пегас, который лежит рядом. Он-то, собственно, и задает вот этот немножко другой план, который хоть как-то связывает с поэзией. Исчезла идея смерти, вообще-то. В наших памятниках нет идеи смерти, она стала такой вот безвременем, плоским безвременем, бессмысленной такой текучкой. Возьмите все наши памятники, они скучные. И в наших опросах, вообще говоря, мы видим очень странную бедность символического пространства. Люди не знают, что отметить, им нечего удержать как таковым. И в этом смысле властные памятники, расставляемые власти, единственное средство удержать коллективную идентичность. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, как представлены наши кладбища, которые, в общем, являются памятниками. Там нету образа сообщества. Там каждая могила огорожена забором и представляет собой внутреннее, изолированное пространство. Даже после смерти человек хочет огородиться от враждебного мира. И вот это вот нагромождение жуткой, надо сказать, могил, в каком-то смысле некрасивое, сжатое пространство, оно и говорит, что вот как жили так стесненно, так и после смерти спихнуты, задвинуты, выдвинуты из жизни. В отличие от деревенских, кстати говоря, кладбищ, которые просторные, открытые, вот на севере, это производит чрезвычайно сильное впечатление, когда стоит часовня на погосте, и огромный простор вбирает это кладбище, оно соединяет и жизнь, и деревни, и умерших в одно смысловое пространство.
Спасибо, Лев Гудков. Вы сказали об исчезновении идеи смерти в памятниках Новой России. Мне кажется, это очень важное замечание. Александр Можаев.
Какая действительно неразбериха. Потеряли разницу между памятником и скульптурой. Памятник Мюнхгаузена – это не памятник, это скорее скульптура Мюнхгаузена. А даже когда берутся за серьезные вещи, которые именно памятники и монументы, а получается все равно что-то вот такое вот игривое. Достоевский, да, получилось все равно дразнилка, хоть вроде и старались так это напустить, пафос. Может быть, разница в том, что скульптура – это какая-то вещь, где автор может позволить себе самовыражение, а если вы памятник, то он должен отразить тему скорее, да, а не свое вот это вот. Не могу вспомнить, по крайней мере, вот из таких центральных заметных памятников в последнее время, но вот военная тема действительно, она устоялась и там шпарит уже вот как это было принято по схеме. А при этом, кстати, вот я заметил, что несмотря на то, что памятники превратились в такую несерьезную совершенно вещь, игривенькую, отношение к ним все равно такое сакральное, да, вот в городе Сходне, я вот наблюдал 2 года назад, маленькая там деревушечка Кирилловка, которая выходит прямо на Ленинградское шоссе, вот такой этот скромный бетонный маленький обелиск со звездочкой, где нацарапаны фамилии невернувшихся, значит, жителей, ну вот после войны он там стоит, к 60-летию надо поставить монумент, да, все себе поставили по монументу. сходни там, значит, ну, там, где стоит администрация, это Подрезковская, да, там, а вот у них этого нету. А в Кирилловке есть, они взяли, перетащили. Это не могилы, которые переносят с места на место так охотно сейчас, да, это просто табличка с фамилиями. Вот они эти фамилии воспроизвели на новом обелиске перед зданием администрации, но они не поленились, прислали мужиков с отбойными молотками, и они вдребезги разбили вот тот старый, понимаете? Это как перенесение алтаря, их вот не могло быть два. Теперь, значит, вот там, где на самом деле жили эти люди, и где вот родственники ставили вот это, да, вот от души вот эту штучку, которая вот сама по себе, вот документ эпохи своей, там теперь пень такой обгрызенный, а там они у себя теперь на площади, значит, у них эти гуляния по праздникам, все.
Спасибо Александру Мажеву. Рустам Рахматуллин, пожалуйста.
Я хотел свернуться к теме традиционности или внетрадиционности. Да? Современный мастер очень часто вне традиции, мы об этом стали говорить. Вот несколько примеров. Точность жеста. Например, конный Жуков, его жест градоосновательный. При чем тут Жуков? Или Шолохов с плывущими конями. Шолохов отдельно. Плывущие кони – тема туроверовская, севастопольская, ухода белой армии. Когда армия уходит на кораблях, а кони, все мы это знаем, плывут за кораблями. И можно представить себе одного коня, как в фильме «Два товарища». Можно представить себе всех лошадей армии. На берегу в Севастополе без всякого Шолохова это был бы прекрасный памятник. Или Достоевский, о котором говорит Саша. Новый Достоевский завидует старому, полагая, что успех старого в параболичности силуэта. И изгибает силуэт через тазовый низ. Но поскольку изгиб силуэта старого иконописен, то получается профанация. И, наконец, знаменитый Петр Церетели, о котором только ленивый не выразился, но ведь основанием служит ростральная колонна. Ростры – это носы трофейных кораблей. Андреевские флаги на носах трофейных кораблей означают разгром русского флота. Автор просто не понимает, что он делает. Это творчество. Кружок художественной самодеятельности ветеранов 12-го ДЭЗа.
Спасибо, Рустам Рахматуллин. Борис Дубин, пожалуйста.
Очень важную тему подняли. О бедности символического мира. Это ведь о чем говорит? О бедности общества. Не денежной бедности, хотя и денежной предостаточно, а о бедности устройства, бедности воображения, бедности представления другого, представления себя каким-то другим. Поэтому война, ну, действительно осталась той символической точкой, на которую все нанизано и за которую постоянно идет борьба. То, что иконографию войны постепенно превращали гуманистические художники, в том числе и советские, превращали в иконографию жертвы. Вещь совершенно не случайная, это попытка соединить традиционное советское с источниками каких-то несоветских смыслов, вдунуть туда хоть какую-то жизнь. Богатство симулировать нельзя, я бы так сказал. Оказывается, все равно это бедность, но тогда она принимает вид ухмылки, вроде вот этих нынешних памятников. Они ухмыляются, и это их представление о человеческом. Мы этих ухмылок с телевизоров видим сколько угодно. Видимо, ухмылка – это то, что наше время может сказать окружающему его миру.
Борис Дубин, Наталья Дерсвилидзе, пожалуйста.
Мне еще кажется интересная тема, которую тоже мы сегодня поднимали, связанная с вот этой разницей между памятником и скульптурой. Там тот же Мюнхгаузен появляется, или «Сырок дружба», или «Доцент» из фильма «Джентльмены удачи». А вот эти фигуры все равно памятник тому, что было нам дорого, там детская литература, там советские фильмы. Это оказывается важным, как бы такое альтернативное основание для, опять-таки, объединения общества. Официоз он отталкивает, и хочется видеть на улице другие скульптуры, не связанные там с генералами. Эти памятники, я все-таки называю их памятниками, очень-очень популярны. Вот та же «Дружба», памятник, который поставил московский завод плавленных сыров, теперь ворона и лисица держат этот сырок на коленях, и кто-то умиляется тому, что в басне так счастливо закончилось, кто-то вспоминает советское прошлое, а кто-то наблюдает, как они соображают на троих, и их тоже это очень сильно радует. Памятник такой пограничный получился, и почему бы и нет.
Спасибо, Наташа Дерсвилидзе. А Рустам Рахматуллин,
это прекрасный выход из нашего разговора. Говорилось об ухмылке, но возможен юмор. Юмор не удается. И вдруг удалось. Ворона и лисица, преломляющие сыр, это замечательно.
Спасибо Рустаму Рахматуллину. Александр Можаев.
Время какое-то такое, да? Не то, не сё. А всех тянет на монументальное. А вот не с нынешними представлениями строить монументальные здания и вот эти вот памятники. Подождать бы немножко. А деньги-то прут, а надо... Получается такая вот неразбериха. Но мне кажется, что, может быть, если бы разобрались бы с темами, Вот Ленин, он все начал, да, он списочек подготовил 20 пунктов и положил на стол, и, значит, а здесь никак. Вот они говорят, все думают, что бы нам еще-то увековечить, вот надо, да, по плану, они... И натыканы они, как попало, эти памятники, да, то есть они не вырастают из города, они в разрез, и непонятно, почему именно здесь, почему именно он. Ну, вот хорошо там Высоцкий, хоть он там мало кому нравится, но он хотя бы стоит действительно рядом с Каретным, и даже на месте пивника, в котором там в 70-е там исполняли его песни, это сторожило, вспоминает, то есть как попало. А дальше начинается какая-то там вот эта неразбериха, вот как его, Абай, да. Ну, хороший человек, да, ну, кто в Москве знает и кто запомнил его имя? Но это же монумент в половину бульвара огромный. Человек переводил Пушкина, да, Рустам, кстати, подкинул прекрасную идею. Дом на Моросейке, сохранившийся, где отметился араб Петра Великого.
Дом Рабузинского, который купил араб.
Он же, наверное, не с него личного рынка-то не сразу в Кремль поволок. Значит, он там пожил у него немножко. Вот вам, пожалуйста, адрес. Вот какой фигура-то для русской истории. Вот здесь бы это пришлось. Или вот эти вот монументы войны никак не могут остановиться, да? Очень хорошо, но в Москве есть несколько десятков памятников этой войне. 1-2-12 года, один мини на Пожарске, все. А дальше-то как будто ничего не было. А ведь количество мест боевой славы по Москве, вот древних, их столько. Ну, она же, начиная там со своего основания, Красная площадь была просто полем боя настоящим. Там происходили какие-то удивительные вещи. Большая конная, значит, битва с пушками, со всеми делами, с поляками на Арбатских воротах. Кто об этом знает? То есть тут простор для того, чтобы вот именно вот какие-то органичные вещи вплетать в город, когда бы они были и на месте. И я думаю, здесь уже и вот эта дурацкая ухмылка бы сошла бы, когда люди бы работали вот уже с настоящим, с ощутимым материалом историческим вот здесь вот и вот так.
Спасибо Александру Можаеву. «Свобода в квартире 44. Памятники и память» обсуждали со Львом Гудковым, доктором философских наук, руководителем аналитического Левада-центра, с Борисом Дубиным, переводчиком, социологом, заведующим отделом социальных и политических исследований Левада-центра, с Натальей Дарсавелидзе, культурологом, с Натальей Ивановой, критиком, заместителем главного редактора журнала «Знамя», с Рустамом Рахматуллиным, эссеистом, культурологом, обозревателем газеты «Известия», и с Александром Мажаевым, архитектором-реставратором, редактором сайта «Архнадзор.ру». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».